Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие. Меня зовут Виталий Дымарский.
И Владимир Рыжков.
Сегодня мы возвращаемся к портретам.
К портретам.
К портретам выдающихся и заметных...
Картине маслом.
Да, деятелей Второй мировой войны, в первую очередь, конечно, военачальников. И поскольку у нас сегодня в гостях, я сразу представлю Елену Сьянову, историк, писатель. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
То раз Елена Сьянова, значит, будем говорить о немцах.
Вот, в общем, мы нашли одну фигуру, которая, как ни странно,
да,
за все эти 10 с лишним лет у нас не получила... Не то чтобы достаточного освещения. Я бы даже сказал, вообще никакого освещения. И речь сегодня пойдет у нас о генерал-фельдмаршале, одном из самых-самых таких медийных, популярных, знаменитых и сенсационных фигур Второй мировой, Роммеле.
Ну, мы о Роммеле, если говорить уж так, вспоминая все наши программы за 12 лет, мы о нем говорили, но говорили в контексте тех или иных сражений, да? А сегодня такой
портрет.
Да,
если можно, сражение меня не просите пересказывать.
Да. Нет, я и говорю, что мы о сражении говорили. Вы нам расскажите о Роммеле.
О личности, о фигуре, о персоне.
Он очень известен, только не у нас. Он в основном в Британии очень известная фигура, потому что он на самом деле колоритная фигура, такая, скажем, необычная. Вот он выпадает из общего какого-то этого генеральского контекста.
Ну, что его так выделяет, выводит за вот общий такой строй?
Я думаю, что
Манштейнов, Паулюсов и так далее.
Ну, Паулюс тоже оригинал, в общем-то. И серьезный теоретик. Роммель, он попроще в этом плане. Он хотел быть теоретиком и хотел быть политиком. Чем он выпадает? Я думаю, что, во-первых, в силу своего воспитания. Вот просто один маленький такой нюансик. Его сестра, она преподавала у Рудольфа Штайнера в этой вальдорфской школе. Это уже о чем-то говорит. Насколько семья была творческой. И в Роммеле была вот эта вот творческая жилка. Ему всегда было скучно просто выполнять приказы. Он вот в этом плане как Гудериан, как Венг. Ну вот как люди, которые всегда не боялись проявлять инициативу.
Я так понимаю, что у него вообще же семья была не военная. То есть у него,
да, у него
ни
была
отец,
совершенно обычная
ни мать
семья,
не были военными.
Причем мать у него была
и
гораздо
и сестры пошли тоже
выше по статусу, чем отец. Он был обычным учителем, она принадлежала к аристократии. Но это, в общем, его биография, она достаточно хорошо изучена. Но мне кажется, что все-таки именно там истоки вот этой личности, которая ему было скучновато.
Ему?
Просто служить, просто выполнять приказы.
А как вообще вышло, что человек из гражданской, такой интеллигентной, высокообразованной
что
семьи превратился в военного?
Это же рождение, это поколение, которое в 2014 году пошло на фронт. И он, кстати, чем отличается?
Он реально фронтовик Первой мировой.
Да, конечно, безусловно, у него и кресты, у него там вполне...
А где он служил?
Он служил в разных частях, скажем так. Ну, в основном, конечно, он хотел быть летчиком, но отец как-то не дали ему возможность поучиться в летной школе, поэтому он, так скажем, пехотинец в основном.
Пошел в пехоту.
Да. И вот, понимаете как, он... Ну, мы сейчас вот, собственно, выходите уже ближе к...
Не, вы рассказывайте с самого начала, вот про Первую мировую, значит, про его личность, как он вообще рос. Вообще, ведь это же надо было дорасти из обычных там младших офицеров, дорасти до... И как вообще это вышло
да,
у него все?
У него не было такого комплекса, который был у более младшего поколения, ну, таких как Гевис, Борман, тот же там Шпеер. Вот люди с комплексом некой вины, люди не воевавшие. Роммель всегда чувствовал свое достоинство. Он был фронтовик. Это очень важный момент. Вот. Но вот этот период между... Да, не было комплекса вот этой вины. И не было в то же время... Вообще, мне много чего было, чего не было, расскажу. Просто дело в том, что он ведь после того, как Германия капитулировала, он же, собственно, служить почти не служил. Он возглавлял какие-то академии, какие-то военные школы. Он, в общем, занимался такой
образованием.
Более преподавательской, да, работой.
Капитулировал в Первой мировой.
Да, я имею в виду.
Но у него было и запрещено иметь.
Очень многие оставались все-таки в рейхсфере тогда. Потом плавно перешли.
То есть формально все-таки существовало?
Ну, конечно, там была небольшая армия. Была, конечно.
Но с 1935 года вообще говорить.
Не, ну, потом-то это понятно. На первых порах-то вроде как.
В общем, он имел возможность развивать свою личность, свой интеллект, свою индивидуальность.
Это был его выбор или это было стечение обстоятельств?
Нет, это был его выбор. Я повторяю, ему всегда было скучно быть служакой. Вот это очень важный момент. Потом он потихонечку приобретает какие-то, ну, идет вот по карьерной лестнице. У него были подвиги, у него были железные кресты, таких, как он, двигали. Так что он где-то вот к началу уже...
Ну, да, я читал историю, что там во время Первой мировой, когда немцы в 14-м наступали на Париж, то там он с кучкой солдат столкнулся с превосходящими силами французов, и их там раздолбал. И получился
это... Повел себя просто совершенно как...
Да, представь себе.
Да, он в буквальном смысле устроил какую-то чуть ли не бешеную атаку. Он просто как наскоком, нахрапом смел. За это ему, кстати, тоже крест, по-моему, дали. То есть человек был мужественный.
То есть он был отчаянный храбрец.
Достаточно.
А вот Гитлер же тоже воевал в Первую мировую.
Да.
Вот, ощущение боевого братства или какого-то там, да, братства по оружию, их сближало каким-то образом или нет?
Конечно. Да? Конечно. Но таких, как воевавших, было много, достаточно.
Ну, миллионы.
Конечно, просто к 30-м годам Роммель уже сумел себя показать как человек мыслящий. А еще на минуточку, он возглавлял, он был комендантом одной из штаб-квартир Гитлера, что само по себе
дает... Что это за должность? Просто поясните, не совсем понятно, что такое комендант штаб-квартиры.
Типа,
это завхоз, что ли?
Ну...
Это
да,
вот там, отчасти снабжение это... картошкой, закупка
нет, ну,
дров,
почему? Это налаживание внутренней жизни, штаб-квартиры.
Это
не интендант, нет, конечно.
То есть это связь, это организация,
это
управление.
Организатор. Да, организатор вот
и
этой
это,
вот
это
жизни.
Это близость к телу.
Вот, я к чему говорю, вы говорите, как он так попал.
Угу.
Вот он отсюда во многом. Попал на более высокие должности.
То есть просто Гитлер его заметил в какой-то момент.
Да, да? Конечно. Он имел вот эту стартовую ступеньку.
А вот такой вопрос. Смотрите, мы хорошо знаем про Гитлера, что у него базовая как бы страсть это был реванш Германии, реваншизм. Вот за то поражение, которое они потерпели. Да, это была первый пункт его программы, по-моему, был это отмена Версальского договора. Вот Роммель в 20-е годы, еще до того, как он познакомился с Гитлером, он был реваншистом?
Конечно.
Как и все они.
Как и все они.
Как и все они.
Конечно, это было главным пунктом у них в голове. Германия достойна величия. И мы еще им покажем. Так что...
Тут разницы нет никакой.
Нет, абсолютно. А где вы найдете того, кто бы не был в этой обойме с таким настроением? Я просто ни одного не знаю.
Но насколько... Я хотел задать примерно такой же вопрос, только не по поводу реванша, а по поводу вообще, так сказать, идейной близости, если хотите, или наоборот, не близости с
Гитлером.
Ну
да, реванш с нацизмом, да. Потому что реванш реваншем, но есть же еще какие-то другие составляющие.
Он был далек от
этого, да?
Он вообще в партию вступал? Он никогда не вступал?
Нет.
И даже когда была война, он не был членом?
Нет, а военные как-то особенно...
Ну, по-разному, кто-то
и
вступал.
Туда и не звали особенно.
То есть он не был нацистом?
Ну, наверное, был. Ну, вот как ему в голову залезешь? Не был бы он нацистом, он, наверное, бы... Где-то в сопротивлении бы пережидал этот период. Или уехал бы.
Угу.
Конечно, он базовые идеи, базовые принципы, он, конечно, принял. Но он как бы принял их как данность. Ну, как, знаете,
данность
вот...
или как солдат, подчиняющийся приказу сверху?
Начальству.
Давайте так скажем. Как он относился, например, к геноциду евреев или концлагерям. Ну, как-то никак.
Блин, а от него от него что-то осталось, я имею в виду, тексты какие-то.
Да, конечно, у него остались.
Потому что он же покончил с собой.
У него работы остались теоретически.
Но это военная работа.
Обрывки.
А вот какие-то дневники,
да,
оценки событий.
Остались.
Вот,
безусловно, остались письма.
Вот если реконструировать его мышление, его мировоззрение, было в нем что-то особенное? Или это был обычный военный нацистской Германии?
Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что он был интереснее. Он был так же интересен, как Гудериан. Потому что эти люди, они принадлежали еще и, ну, скажем так, они были в какой-то степени еще светскими львами. Ну, если так вот можно выразиться. А Роммеля это не очень хорошо известно. Но он мог себе позволить улететь из Африки на какой-нибудь прием в Мюнхене или в Берлине.
То есть для него это была важная часть жизни, да? То есть надеть фрак,
он себе мог это позволить. И он очень сильно отличался. Например, вот в 39-м, по-моему, году, даже в 40-м, был такой прием, мы принимали принцессу Савойскую, ну, какие-то политические были на нее виды даже, говорили, что чуть ли не жениться на ней Гитлер может, и прочее, прочее. И вот знаете, как интересно писал адъютант Гудериана фон Лестен. Он говорит, как отличается Роммель от всех нас своим загаром, вот, своим лицом, своей выправкой. Чувствуется, что боевой генерал залетел куда-то вот... А какой он был еще боевой генерал-то? Африка ведь, она еще вся впереди. Вот каким образом? Выправка, какой-то чеканный шаг. И, конечно, женщины вокруг. Почему-то в нем чувствовался вот солдат. Он был очень такой импозантный и презентабельный военный. В отличие от некоторых других. От того же там Кейтеля, даже Йодля. Они как тогда выглядели не очень. А он был какой-то такой, вот его надо как картинку можно было показывать. А уж когда его послали в Африку...
Голливудская звезда такая своеобразная, да?
Вы знаете, он умел играть. Он во многом был актером. А уж когда он стал командовать африканским корпусом, вот пошла совсем отдельная история. И вот вы спрашиваете, чем он интересен. А он интересен тем, что он все время был на отдалении некоторым. Он был немного самостоятельнее многих других. Он никогда не крутился, не варился ни при каком штабе.
То есть он не царедворец был?
А ему не было такой необходимости. Вообще в ставку его вызывали очень редко.
Кто-то стремился быть царедворцем.
А вот это другой вопрос. Вот.
А кто-то
нет. А вот это другой вопрос. Да. Потому что после Тобрука, он, особенно после Туниса, когда он понял, что Тунис надо сдавать, и он все-таки полетел к Гитлеру уговаривать его... Вы знаете, вот после этого он захотел стать политиком. Потому что когда его выкинули, ну, своего рода в отставку, он попытался играть политическую роль. Ну, вот тут, к сожалению... Кстати, вот это его поездка из Туниса в Берлин. Ну, если вы знаете, о чем я говорю. Он же ведь фактически бросил армию. Вот давайте скажем прямо. Примерно поступил как Бонапарт, когда из Египта улетел...
Ну, занимался на крыльях собой.
Любви к Франции. Ну, нашел там, говорят, миллион оправданий.
Страшно, ну,
занимался с собой.
Да, немножко раньше. Что, его вылечили от этой, вылечили. От этой вот какой-то там
амебная дизентерия. Это очень страшная вещь, на самом деле.
Да. Вещь, да, очень. Он, конечно, сильно ослаб. Вот. Но, тем не менее, он армию все-таки бросил. И Гитлер ему этого не простил. Он не уговоров оставить Тунис ему не простил. Он не простил ему вот какой момент. Ведь если ты полководец, то ты должен до конца быть со своей армией. Хотя в отношении Паулюса Гитлер, конечно, повел себя по-другому. При том, что Паулюс до конца был со своей армией, да. То он ему все равно и этого не простил. Но это Гитлер. А вот что касается Роммеля, значит, он ведь как сказал, что это не важно... что происходит с моей армией. Важно, что я буду всегда с ней. Поступает по-другому. Вот тоже, видите, какая творческая такая, скажем, натура. А он немножко подустал, честно говоря, в этой Африке. И сам в этом признавался.
Лена, вот такой вопрос. Входил ли Роммель, ну, как бы это назвать, в референтную, что ли, группу для Гитлера? Входил ли он в группу тех военных, военачальников, с которыми Гитлер советовался, как бы был ближний круг? Известно, что Гитлер там многие решения принимал там самостоятельно, в том числе военные, но, тем не менее, все-таки он не мог не учитывать, он советовался с военными. Был ли среди них Роммель?
Во время французской кампании, безусловно. Он тогда еще претендовал...
40-й год, да?
Да, он даже претендовал на какие-то теоретические труды. Они у него даже и есть. Потом, конечно, нет. Безусловно, нет. Вообще, после Сталинграда, вот после 43-го года, конечно, тут все меняется, ставки. И в голове Гитлера, и ставки, и в его окружении. Роммель тут выпадает, в общем, никуда, считайте. Хотя он, конечно, продолжает что-то делать, как-то где-то воевать, но он уже перестает быть такой значимой фигурой. Он утрачивает вот эту популярность. Она была у него грандиозная, потому что ее создавали прежде всего...
41-42 года, да?
Ее прежде всего создавали британские СМИ. И Черчилль, который высказался о нем, наверное, знаете, да? Он назвал его великим полководцем. Это подлинное высказывание Черчилля. Более того, сами же англичане о Роммеле распускали такие легенды, то есть вплоть до того,
как
что...
Как об Александре Македонском, да?
Что... Вплоть до того, что надо поменьше вообще упоминать это имя, потому что наши солдаты британские, они при его имени...
Пугаются и разбегаются.
Нет, ну, приходят в какой-то священный трепет. Потом его, конечно, назвали лисом пустыни. Это представьте, что там были итальянцы, были мыши, кто-то там был крысы, а это лис пустыни. Он всех там, в общем-то, должен был.
А как он, можно ли его назвать любимчиком Гитлера на каком-то этапе? Вообще, как он его заметил, и как он его поднял вообще? Как
я
он...
думаю, что вот
у него было много ставок у Гитлера. Ну, подумаешь, комендант одной из штаб-квартир. Вот чем он выделился-то? Вот...
Ему дали продвижение. Во время французской кампании он очень много проявлял личных инициатив. Угу. И очень удачно.
И у него был прямой доступ к Гитлеру, да, вот, в этот период?
Тогда прямой доступ к Гитлеру был у очень многих. Угу. До, скажем, до 41-го года. Вот когда Гитлер себя объявил верховным главнокомандующим, угу. И когда до того, как он сказал, все мои генералы ничего не стоят, они у меня только крадут мои победы, до этого он их слушал. То есть во многом у Роммеля немного повторяется даже судьба Геринга. То есть на определенном периоде он нужен, востребован, значим. А как только начались поражения... Ну, я говорю, все-таки вот после того, как он бежал фактически. Я понимаю, что меня будут критиковать за такое слово. На самом деле он действительно был нездоров, он и сослался на здоровье. Он имел право на починку здоровья уехать обратно в Рейх. Имел право, да. Но Гитлер хотел, чтобы Роммель сидел там. Потому что Роммель и победа, это было... как бы единое целое. Гитлер был уверен, что пока Роммель там, можно жить спокойно, ну хотя бы там. Хотя, конечно, уже англичане наращивали, ну вы знаете, они нарастили свои силы, там, по-моему, 1:5.
Там огромный был.
Да, огромный. Да. Ну и вели они себя не очень-то. Потому что, конечно, Тобрук, ну, конечно, безусловно, сражение замечательное. Оно стоит того, чтобы о нем рассказать, но это не в моем исполнении. Действительно, он повел себя как очень талантливый полководец. И когда уже до этого Аламейна дошли, тут уже действительно англичане схватились за голову. А что же дальше-то будет, если сейчас так? Тут они приняли меры. Но, понимаете, Роммеля ведь фактически почти не поддерживали. Ведь там не только бои были, там вот эта самая дизентерия косила. А Восточный фронт съедал не только резервы, он все съедал.
И он все более и более... Он был такой как бы заброшенный куда-то очень далеко со своими солдатами, офицерами,
там
танками.
Там был серьезный фронт.
И он там делал вот то, что он считал нужным.
Там был серьезный фронт. Приказы он выполнял, но имел, так сказать, вот границы для маневра. Угу. Но вот это ощущение внутренней заброшенности, оно вот проступает в его письмах к жене. Ну, сын у него еще был тогда... Ну, подросток, сыну он писал. Он немного подустал, вот как, грубо говоря, от этой Африки. Вообще он подустал от вот этого ощущения, как правильно сказать, каких-то задворок.
А сколько он там провел времени?
Ну сколько? Два года. Чем-то года. Я никогда не считала, но где-то так.
Когда вы говорили о взаимоотношениях с Гитлером, там, я просто хотел, еще не успел спросить, вот какой вопрос. А как он относился? Известно же, да, что далеко не все военные поддержали Гитлера, и вообще были сомнения относительно нападения на Советский Союз.
Да и заговоры были военных.
И так далее, и тому подобное. Да, он как-то высказывался по этому поводу, что,
возможно,
это, что это ошибка?
Возможно. Нигде не встречала. Нигде. Я нет. Сама бы сталось им брать что-нибудь узнала.
А вот интересно, вот была иерархия, да, немецких генералов. Вот там были начальник генштаба, командующие фронтами, там на Западе, на Востоке. Он в этой иерархии, он был равен первым, вот самым таким значимым военачальником, или все-таки он был военачальник второго ранга?
В какой период?
Ну, в период африканской кампании, например, или в период французской кампании, или в период, скажем, 44-го года.
Ну, я бы сказала, что он местами, его мнение спрашивали, но если, предположим, собиралось какое-то совещание Гитлера с преемником Герингом, с вот всей основной мыслящей, вот этот кулак, туда допускали, конечно, Кейтеля. Йодль был, безусловно, всегда на самых передовых вот рубежах. Вот его всегда слушали. Неважно, где он тогда служил. Угу. Собственно, его за это и повесили. За то, что он всегда был одним из самых главных.
Ближайших.
Ну, он тихо себя вел.
Угу.
Пожалуй, тут Роммель... Нет, он оставался в Африке.
То есть, это был второй такой круг уже полководца?
Как вам сказать? Он просто занимался своим делом. Он держал там фронт. Очень значимый. И за это его ценили. Но вот спросить его мнение как теоретика после 41-го года, я нигде с таким не сталкивалась. Нет. Нет. Спрашивали мнение Гудериана. При том, что его выкинули, опять же говорю, грубо, в отставку, да, после, ну, фактически, там он до 43-го года. Ну да, всегда его мнение спрашивали. Причем лично Гитлер, ну, никогда на него, кстати, не повышал голоса до 45-го года. Да, отправил в отставку. Но Гудериана он считал серьезным теоретиком. Йодля серьезным теоретиком. В какой-то период Манштейн, безусловно, был, ну вот, выслушиваем, скажем так. Сказать, что Кейтеля слушали, ну, тоже как-то мне язык не поворачивается. По-моему, всегда только приказывали. Ронштадт, старая лиса Ронштадт. Ну, теоретик старой школы, в общем-то, его тоже слушали. Вот среди них Роммель нет.
А вот в этой военной верхушке, да, все вот эти люди, которых вы перечислили, ну и включая Роммеля, конечно, там насколько она была такая полна интриг, я бы сказал. Были ли интриги и взаимоотношения между ними?
Они... Или же это была такая довольно дружная корпорация военных,
да, которые или друг они другу там боролись,
помогали
за места, за карьеру и так далее, за близость там.
Знаете, Гитлера. Это романная история. Настолько боролись. Настолько друг друга подсиживали, еще более чем гражданские. Именно за место при теле.
Угу.
Причем вот именно такие, как, да, Кейтель, конечно, замечательный служака, но вот уж кто хотел всегда быть при теле и всегда где-нибудь торчал. Никогда не интриговал Йодль. Я опять же вот называю одни и те же имена, потому что я именно этими фигурами занималась. Угу. Да, вы знаете, интриги были.
А Роммель был интриган или нет?
Вот с 43-го года он захотел сыграть какую-то роль. И отсюда мы перейдем уже плавно к 44-му году. То есть, собственно говоря, к тому, за что его... Кстати, вы думаете, он отравился, да? А где свидетельство?
Ну, принято так считать.
Принято так считать. А доказать это так и не удалось никому. Потому что вскрытие, вообще его медицинская карта, она закрыта, ее никто не видел. Но если есть такой историк, видел, ну отлично, пусть расскажет. Только результаты вскрытия не были обнародованы.
Факт смерти в 44-м году есть?
Тогда факт смерти
вопрос,
есть.
От чего он умер?
От чего он умер? Якобы от пули.
Застрелился.
Военному такого ранга позволено было умереть только от пули. Официально он...
Застрелился.
Погиб. Вы знаете, официально сначала сообщили, что он был тяжело болен. Он действительно был ведь очень тяжело ранен. Помните, да, у него было ранение в голову, у него фактически не видел один глаз, ему там делали сложнейшие операции.
По-моему, это было уже в 44-м, когда,
да,
когда
его машину,
союзники высадились,
обстреляли
в Нормандии,
его машину, да.
Он там как раз был ответственным за оборону побережья, одним из тех, кто командовал обороной,
да.
И там он попал, его
под
машина
обстрел,
попала
под
обстрел
верно.
Союзников. Да.
И если вот в последней фотографии его внимательно посмотреть, у него половина головы выбрита, это вот как раз результат операции. Вот, кстати, в этот период он пытается играть какую-то роль. Вот вы обратили внимание, сколько у него фотографий, например, с детьми Геббельса. Как часто он посещает Берков, резиденцию Гитлера. Как часто он ездит по разным инспекционным поездкам там, где партийная элита собирается. И вот, скажем, не приглашали туда усиленно, но его допускали туда. Человек захотел поиграть в какого-то политика.
Да, везде быть.
Я извиняюсь, сейчас прерву вас, Лена, для того, чтобы дать слово нашим новостям. И после короткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рожков, Виталий Дымарский. Мы сегодня ведущие. И в московской студии наш сегодняшний гость, писатель, историк Елена Сьянова. Еще раз вас приветствуем, Елена. И говорим мы сегодня о личности Роммеля.
Я хочу чуть-чуть, чтобы мы сделали...
Как говорили англичане, чтобы нас не обвинили в прославлении нацизма, да? Как говорили англичане, выдающегося полководца.
Только вы не забывайте, что мы говорим об Эрвине Роммеле.
Да.
Потому что был еще младший Роммель, его сын. И до 96-го года он был обер-бургомистром города Штутгарт.
Да, крупного города.
Кстати... Эта личность тоже...
Лен, вот я хочу, чтобы мы сейчас сделали шаг в сторону. Скажите, что был ли он семьянином хорошим? То есть, был ли он... Или он, как некоторые военные, так сказать, все время был в этих в полях, на стрельбах?
Ну, вот, наверное, он так и был. Дело в том, что...
Не до семьи ему
это
было, да?
Тут уже беллетристика такая некоторая. Но вот в его биографии есть такой эпизод. Он очень сильно был влюблен в девушку. Еще во времена Первой мировой войны. Хотел на ней жениться. Она от него ждала ребенка, но нужно было заплатить выкуп. Тогда полагалось, там, по-моему, 10 тысяч марок нужно было внести офицеру, чтобы жениться. Родители ему не дали. Да. И вот это, наверное, было его, в какой-то степени его трагедией. Потому что она от него не имела ребенка. Ну, дальше там следы ее затерялись. И женился он, в общем-то... Не могу я к нему в душу залезть. Но женился он, в общем-то, на женщине. Любил он ее, не любил. Вот обычно, знаете, это бывает некоторый психологический слом такой в молодости, если ты женишься на нелюбимой.
Слушай, а, кстати, вопрос.
Ну, у него был один сын только.
Ну, вот по поводу этого сына. Он, вы говорите, он был обер-бургомистром Штутгарта, да?
Да он там лет 20
лет 20 сидел. А ему не мешало семейное происхождение?
Видите?
Да? Потому что эти немцы же после войны много внимания этому уделяли.
Ну, дело в том, что немцы после войны разделяли СС как преступную организацию, и Вермахт как просто армию, которая выполняла свой долг. То есть
у них
не было такого негатива по отношению
безусловно,
к Вермахту.
Вермахт,
да.
Конечно.
Да, да. Они разделяли это.
Не верховное командование, а все-таки. Да, но вы не забывайте, да, что он же попал в обойму участников сопротивления, 44-й год. Ведь его, собственно, обвинили же в участии в этом заговоре.
Заговоре.
Так что он как бы уже изначально считает немножко
отмыть. Тем самым он как бы оправдался.
Ну, вот расскажите, вот есть разные точки зрения. Я читал, что одни считают, что он как-то был причастен к заговору, другие говорят, что он вообще ничего об этом не знал. Вот ваше мнение какое? Роммель вообще знал об этом заговоре? Он играл какую-то роль? Или это просто его огульно в этом обвинили?
Владимир, об этом заговоре знали все. Начнем с этого.
Угу.
Ну, вообще все. Начиная с Гитлера, Геринга и продолжая там каким-нибудь последним Штауфенбергом. Ну, я понимаю, что он...
То есть он не мог не знать об этом?
Конечно, об этом все знали.
Тогда второй вопрос.
Знали о перманентно текущем заговоре.
Он был причастен к организации?
Вот это другой вопрос. Здесь только можно мнение высказать.
Угу.
Нет, не был. Нет. Он просто слишком много работал локтями в это время. Он слишком много везде светился. Он слишком бурную деятельность развил. Он слишком много себя пытался где-то проявить. А таких, как он, вот именно таких, кто вот так вот к 44-му году очень вот так интенсивно себя заявлял, их всех подгребли вот под вот эту антигосударственную деятельность. Тут ему и Тунис припомнили, оставление армии и какие-то инициативы, которые он проявлял в обход приказам. Его туда, в эту обойму, включили, на мой взгляд, не по закону, скажем, если можно было бы провести серьезные суды дознания, ему бы ничего не вменили.
Лен, а как он был наказан? Вот когда его в эту записали, группу заговорщиков, в чем заключалось?
Сначала, во-первых, его посадили под домашний арест своего рода, то есть ему запретили куда-либо, он только вот там в гости иногда выезжал. А потом, когда вот эта кампания пошла уже в более широком варианте, вы знаете, как ведь сначала довольно узкий круг заговорщиков был. Фактически они были истреблены так, без суда. Был суд, какой суд?
Понятно.
Чести, нечести там их. А потом стали уже, метла начала мести, более широкая кампания пошла. И вот тут он попадает. Его как бы тоже подмели вот ко всем остальным. Потому что тут уже и среднее офицерство страдало, и вот полковники на уровне полковников. Очень много гражданских, кстати, чиновников. Министерство Геббельса. Вот как-то об этом не принято говорить. А очень много его чиновников, вот министерства. Очень много чиновников Министерство здравоохранения, как ни странно, тоже туда попало. Министерство экономики у Функа. Ой, как у него, сколько у него покосили сотрудников. Вот тут много чего Ромелю припомнили.
И что дальше было? Вот его, значит, под домашний арест.
Дальше легенда. Угу. А легенда такая. Боевой генерал, известная личность, популярная, любимая. Причем в армии его любили. Вот так же, как Гудериана, так же, как Йодля. Его не просто любили, его уважали, высоко ценили. Таких оставлять в живых считалось опасно. Потому что после 44-го года Гитлер уже формировал совсем другую команду, поставив во главе таких, как Кейтель, которые просто прикладывали свой маршалский жезл, козырьку и все. И дальше вот по легенде ему сказали, собственно говоря, не отмоешься. Или стреляйся, или принимай яд. По легенде. Угу. Вот. И что? Где документы?
Где документы? Документировано?
Конечно.
Каким образом?
Акта смерти, причина смерти. Ну, конечно.
Хотя бы вскрытие.
И его нет? Ничего нет?
Отсюда вот легенды ходят.
Ничего нет?
Есть, конечно, я его не видела. Угу. Честно вам скажу. Если бы я писала роман, и вот описывала бы вот Ромелевскую вот эту вот всю последнюю там неделю жизни, я бы, наверное, все-таки его позволила бы ему застрелиться. Честно говоря, это ближе было вот его личности, так же, как личности Гитлера. Ближе было все-таки стреляться, а не травить себя ядом, вот как хотите. Это не великое достоинство, это просто понятие
Это не было его решением, да?
Его вынудили.
Нет, конечно. Вынудили. Он пытался оправдаться, он совершенно не хотел уходить из жизни, он не считал себя ни в чем виноватым. Напротив, он тогда как раз вот стал себя заявлять как теоретик. Он писал какие-то серьезные, как ему казалось, серьезные труды.
Но он же мог ослушаться.
И что?
Что тогда вы его убили?
И куда? Куда?
Я говорю, тогда бы его убили, вы считаете, если бы он сам не покончил?
Я думаю, устроили бы ему какую-нибудь автомобильную катастрофу.
Лена, вот интересно, вот все-таки он был абсолютно легендарный герой. он был там герой африканской кампании. Он действительно генерал-фельдмаршал, это высшая должность военная, какая только может быть, генерал-фельдмаршал. Да? Его как провожали? Его тихо закопали как заговорщика или все-таки
как героя? Нет, его
проводили
в среднем варианте, Ну, достаточно прилично. То есть, не так и не так. Конечно, не так, как Гейдриха хоронили, естественно. Но без... Ну, и не так, как вот этих заговорщиков, когда с них ремни даже сняли.
То есть, какую-то среднюю линию такую выдержали,
ну, да. Хотя вот тоже, видите, тут тоже по-разному как-то. Я вот и так читала, и так читала.
Угу.
Вроде все в его отношении было сделано прилично. Хотя, на самом деле, мне кажется, что это немножко преувеличение. Потому что, вы говорите, он был очень популярен. А где? Он был очень популярен в Британии.
В Германии, разве не
было? В Германии его знали гораздо меньше.
А вот, кстати, у меня был такой вопрос. Ну, вот мы знаем, что когда наши полководцы добивались огромных побед, их прославляли. То есть, пресса писала, как о героях, ну, совершенно заслуженно. Неужели Гитлер не использовал вот эти великолепные, блистательные победы Роммеля в Африке для
конечно,
пропаганды?
Конечно.
А значит, он должен был быть очень, очень популярным и знаменитым в Германии.
Ну,
как
Африка,
герой, как
она,
герой.
Знаете, как далековато. Она как-то далековато.
Ну, вот у нас был свой там Халхин-Гол, было озеро Хасан, и вся страна знала имена героев, и славила их, и гордилась. Неужели не было
такого? Безусловно, это было, конечно, его имя, но все-таки вы имеете в виду, наверное, уже 41-й,
42-й. Да, конечно, конечно. Когда были победы?
Победы-то где?
В Африке.
В Африке были, а что было на Восточном фронте?
В Сталинграде.
К сожалению, уже пропагандистская кампания, она немножко по-другому работала. Конечно, Роммеля приводили в пример, как героя, как победителя. Но попробуйте доказать офицеру Восточного фронта, что Роммель в Африке герой,
а он,
который гниет тут в этих окопах,
на морозе, минус 40.
Среди гражданского населения, конечно, Роммель был популярен, но вот в армии, скажем так, знаете, у него был авторитет, я повторяю, и опасный авторитет, но не такой, как у генералов Восточного фронта, все-таки.
Понимали разницу?
Конечно.
А к Восточному фронту вообще никакого отношения ни разу не имел.
А вот, кстати, это странно. Ведь почему Гитлер? Ведь он же, мы знаем много историй, когда он талантливых полководцев бросал туда, в надежде, что они спасут ситуацию. Чего он его не выдернул-то из Африки и не сказал, вот иди там,
потому что
победи всех.
Победи всех.
Единственное, я знаю высказывание, это из высказывания Гитлера, оно зафиксировано в дневнике Бормана. Угу. Поэтому я на это могу сослаться. По поводу Роммеля. Роммель слишком много инициатив проявлял. Он не очень хорошо управляемый генерал. А после Сталинграда, да после Москвы, все-таки Гитлеру нужны были люди, которые стали бы выполнять его приказы как главнокомандующего. Все-таки, я повторяю, Роммель, слишком он много инициатив проявил. И это сыграло ему не на руку, скажем так. То есть он-то хотел как лучше, а получилось, может быть, не при Гитлере, это бы было его достоинством. Но после Москвы, после 41-го, это стало его недостатком. Таких генералов Гитлер побаивался, честно говоря, продвигать уже дальше на Восточный фронт. Потому что он сказал, что на Восточном фронте я буду принимать решения согласно своей интуиции. Ну, это, в общем, его подлинное высказывание, что и было его страшнейшей идиотской ошибкой.
Лен, а вот в истории войны уже прошло потом время, уже после войны, там, денацификация и так далее. Его имя каким-то образом осталось,
да,
в
конечно,
этой истории.
Конечно,
да,
он был фигурой сопротивления.
Но не среди преступников, безусловно.
Нет, он был фигурой сопротивления.
То есть тот ряд военных...
То есть вот это вот, благодаря вот этой легенде, как вы считаете, его участие вот в этом, да, в этом покушении.
Ну, что значит легенда?
Ну, не легенда,
конечно,
но...
он встречался со всей этой компанией. Возможно, он был кому-то в каком-нибудь загородном...
Возможно, он там при каком-то обсуждении присутствовал.
А кто там?
Да?
Ну, возможно. Они все много высказывались. Они все очень много болтали. Но действовали-то, в общем-то, единицы. Офицеры среднего звена, вот такие как Штауфенберг, которым-то никто вообще в голову не могло прийти, чтобы Штауфенберг замешан в заговоре генеральском. Это страшно, с неба Гитлеру не приснилось. А именно вот такие люди и должны были...
А почему? Потому что он был какой-то лояльный?
А потому что он нигде не болтал. Он хоть не махал своей одной рукой.
Делал дело.
Да.
А вы говорите, что Гитлер был в курсе, вы считаете, этого покушения?
Конечно.
Да? И он ничего не предпринимал?
1933 года он знал, что...
Армия
он поэтому и сказал, я не доверяю своим генералам, они все в заговоре. Они все, что они могут, это красть мои победы. И буду иметь при себе только таких, как Гитлер.
Не любить генералов – это одно, а иметь информацию достоверную о заговоре – все-таки это нечто другое.
Так этих заговоров, знаете, сколько было? С 1933 года.
Угу.
Вот они как начались...
Но Роммель ни в одном из них не участвовал.
Нет, тогда-то нет, конечно. Угу. Тогда нет.
Лена, правильно я понимаю, что вот эта всемирная слава Роммеля, она действительно всемирная? То есть, когда люди...
Ну, скажем, она западная.
Люди более. Говорят о величайших фигурах Второй мировой, Роммель в первом ряду, однозначно. Это все-таки больше мода англосаксонских стран. Это
да,
вот мода американцев,
безусловно.
Англичан, потому что для них это значимо,
безусловно.
Да? А для самих немцев, конечно, гораздо важнее то, что происходило на Восточном фронте.
Он их там потрепал.
И Роммель, конечно, и вся слава Роммеля, это в первую очередь Африка, да?
Ну, в общем, французская компания, конечно...
Французская компания скорее для немцев, а не для британцев.
Вы да? знаете, где его ненавидят? В Италии.
Почему?
Ну, в общем-то, он... Потому что он за итальянцами. Они же сначала в Африке там махали руками очень много.
Потом, потом их там быстро раздолбали?
Да,
ну,
он
да,
там
он за ними.
А почему же ненавидят? Он же пришел их спасать, по сути
за
дела.
Это. За это. Как бы он такой герой. Опять же, они очень... В Италии почему-то очень уважают Йодля. Вот я не знаю, почему.
Это исправлял ошибки итальянские.
Я не знаю, почему они уважают Йодля.
Не знаю, сама
и
не знаю.
Роммеля,
Елена тоже говорит, что Йодль...
Которых за них делают.
Приличнее был, чем там Кейт.
Да нет, это все-таки субъективные оценки. Я не очень этим вопросом занималась. Я просто столкнулась как-то с несколькими публикациями итальянскими. Вы знаете, там... Просто есть такие персоны, которых они их просто трясло, например, при упоминании имени Геббельса или Геринга. Но они обожали Рудольфа Гесса и Роберта Лея. Этого просто обожали.
И Лея тоже?
Да. Что вы. А из военных вот уважали Йодля. Кстати, из наших полководцев. Это тоже интересный вопрос. Кого уважали по-настоящему из наших? Генералов.
Кого?
Ну, не в Италии, здесь я не знаю. А вот в немецкой армии.
Ну, Жукова, наверное.
А вот представьте себе, нет.
Рокоссовский.
Да. Рыбалка. Ватутина.
Ну, Чуйков, наверное.
Как высоко ставили Ватутина.
Ватутина.
Как понимали, что он сдал Житомир, и Сталин ему это позволил. Хотя взяли Житомир. Салют был. По поводу взятия Житомира, он его сдал, потому что это был ключ к Киеву, понятно, но нельзя было по-другому.
Спас армию.
Да, и все-таки как потом второй раз не дали взять Киев. Вообще он был талантливый человек, безусловно, очень. А немцы в какой-то степени дифференцировали. Жукова они вообще никак не раз, они его ненавидели, лютой ненавистью за Москву. Они даже и не теоретизировали по его поводу. Им достаточно было Москвы и взятия Берлина. Хотя, не знаю, Конев, Рокоссовский тоже, собственно, сильно так отличились. Ну, вот видите как. Конева не знаю, он Рокоссовского очень высоко ценили.
Ну, Конев-то...
Не знаю, почему. Это вопрос к военным
а
историкам.
А то есть его ценили, я не знаю, то ли слово, да, но как бы признавали его военные заслуги.
Вот
да.
Я сталкивалась только вот с этими именами.
Ну, за Чехословакию, за Прагу.
Наверное.
Да. Лен, правильно я понимаю, что основной массив литературы о Роммеле, о нашем сегодняшнем герое, это английская литература?
Да, конечно.
И
конечно.
Они продолжают его изучать?
Конечно.
Писать о нем книги, снимать фильмы?
То да, есть... ну почему? Немцы тоже...
А в самой Германии его... интерес к нему сохраняется? Кроме
да, безусловно. Я еще раз повторяю. Он отмытая персона. он не должен был проходить эту денацификацию посмертно. Почему его сын-то и работал на таком посту? Он участник заговора.
На нем не было такого клейма.
А у них ведь самый популярный заговор, это вот этот 44-го года. У них вообще сопротивление все сведено в основном. Это вот цветочное общество, ну, как-то говорили об этом, да?
Да,
вот
да, мы рассказывали.
Розы,
конечно,
и прочее,
да,
там.
Да, 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 да.
Ну, это, конечно, коммунистическое сопротивление, это безусловно. И вот этот вот 44-го года. И он там, вот прям там он.
Золотыми буквами.
Очень коротко, нам осталось там 30 секунд. В военной теории он до сих пор присутствует с какими-то работами своими?
Вы знаете, да, пожалуй, в французской компании он немножко писал действительно труды, вот эти прорывы там, эти танковые. Он же ведь как, это же чье-то тоже можно оспаривать. Чья тактика, его или Гудерианова? Может быть, вот он же оспаривал у Гудериана вот эту вот тактику Клинева.
Авторство.
Да, авторство. Ну, здесь вопрос скорее к военному историку, я не очень этим занималась. Я знаю, что все, что он там делал, было очень успешно.
Спасибо. Мы заканчиваем разговор с Еленой Сияновой.
Спасибо.
Нам остается еще прослушать нашу теперь уже постоянную рубрику «Голоса блокады». И до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».